Полицейский в тумане. Томми был недоволен жизнью. Блестящие сыщики Бланта потерпели неудачу, которая больно ударила не только по их карману, но и по их гордости. Приглашенные как профессионалы пролить свет на кражу жемчужного ожерелья в Эддингтон-Холле, они так и не выполнили своей задачи. Пока Томми, переодевшись католическим священником, шел по стопам погрязшей в азартных играх графини, а Таппинс развлекалась в обществе племянника на площадке для игры в гольф, местный инспектор полиции без шума и пыли арестовал второго лакея, который оказался вором, хорошо известным в полицейском управлении. При этом воришка не стал упираться и чистосердечно признал свою вину. Томми и Таппинс не оставалось ничего другого, как гордо удалиться. В данный момент они искали утешение в коктейлях, которые подавали в отеле «Гранд Эдлингтон». Томми даже не успел сбросить с себя сутану. «Вряд ли я похож на Паттера Брауна», — мрачно заметил он. «Однако зонтик у меня тот, что нужно». «Этот случай не для Брауна», — заявила Таппинс. «Тут с самого начала нужна особая атмосфера. Нужно делать что-то совершенно обычное, чтобы потом начали происходить самые что ни на есть невообразимые вещи. По крайней мере, так было задумано». «К сожалению», — возразил Томми, — «нам придется вернуться в Лондон. Возможно, невообразимые вещи начнут происходить по пути на вокзал». Он поднес к губам бокал, но жидкость в нем внезапно расплескалась. Это его по плечу ударила чья-то тяжелая рука, а трубный глаз ей под стать прогудел над ухом слова приветствия. «Кого я вижу? Провалиться мне на этом месте, да это же старина Томми! И не один, а с миссис Томми! Каким ветром вас сюда занесло? От вас ни слуху, ни духу уже несколько лет!» «О, да это Балджер!» — воскликнул Томми, ставя то, что осталось от его коктейля, и поворачиваясь к владельцу громкого голоса. Это был крупный, широкоплечий мужчина, лет 30 со счастливым красным лицом, одетый в костюм для игры в гольф. «Старина Балджер!» «Послушай, приятель», — заявил Балджер, чье настоящее имя, между прочим, было Мервин Исткорт. «Вот уж не знал, что ты принял святой обет. Подумать только, ты теперь священник!» Таппинс расхохоталась. Томми смутился. Внезапно они заметили рядом с собой четвертого человека. Высокое, стройное создание с золотыми волосами и голубыми глазами, красивое до невозможности в дорогом черном платье с прекрасной горностаевой накидкой. В ушах огромные жемчужные серьги. Оно, вернее, она, улыбалась, и ее улыбка говорила о многом. Например, она утверждала, что ее обладательница прекрасно знает, что второй такой красавицы, как она, нет во всей Англии, а, возможно, и на всем свете. Нет-нет, в этой улыбке не было и капли тщеславия, просто ей это было точно известно, и все. И Томми, и Таппинс мгновенно ее узнали. До этого они трижды видели ее в «Секретах сердца» и еще столько же раз в другой нашумевшей пьесе «Огненный столб» и в бесчетном количестве других. Наверное, не было во всей Англии другой такой актрисы, которая сумела бы так завоевать сердца зрителей, как мисс Джильда Гленн. О ней писали, что она первая красавица во всей Англии. Впрочем, поговаривали, что и самое глупое. «Моя старая знакомая мисс Гленн», — произнес Исткорт слегка виноватым тоном, как будто совершил непростительную бестактность, на минуту забыв про столь блистательное создание. «Томми и миссис Томми, позвольте познакомить вас с мисс Джильдой Гленн». Его голос был исполнен гордости. Будучи на балу в обществе мисс Гленн, он самодовольно купался в лучах ее красоты и, как ему казалось, всеобщей зависти. Актриса с нескрываемым интересом посмотрела на Томми. «Вы действительно священник?» — спросила она. «В смысле, католический? Мне почему-то казалось, что у них не бывает жен». Исткорт расхохотался. «Это да», — прогудел он. «Ты хитрый пес, Томми. Как я рад, миссис Томми, что он не оставил вас и прочие соблазны этого мира». Джильда Гленн даже не посмотрела в его сторону, продолжая озадаченно таращиться на Томми. «Так вы священник?» — потребовала она ответ. «Редко кто из нас является тем, кем кажется», — уклончиво ответил Томми. «Моя профессия в чем-то сродни священнику. Я отпускаю грехи и выслушиваю исповеди».
«Не слушай его», — перебил его Исткорт. «Он водит тебя за нос».
«Так вы не священник?» «Не понимаю, зачем вам тогда понадобилось облачаться в сутану», — продолжала недоумевать Джильда. «Разве только если вы...»
«Не преступник, скрывающийся от правосудия», — закончил ее мысль Томми. «Нечто противоположное».
«О!» — актриса нахмурила брови и одарила его взглядом прекрасных растерянных глаз. «Интересно, дойдет ли до нее?» — подумал Томми. «Или только если я скажу открытым текстом, причем в односложных словах?» Вслух же он произнес следующее. «Послушай, Балджер, ты часом не знаешь расписание поездов на Лондон? А то нам пора домой. Кстати, и далеко ли отсюда до станции?»
10 минут пешком, но ты не торопись. Следующий поезд будет лишь в 6:35. Сейчас же только без 26. Ты только что опоздал на предыдущий».
«А в какую сторону отсюда станция?»
«При выходе из отеля повернуть налево, затем...» «Дай подумать. Лучше всего пройти по Морган-авеню».
«Морган-авеню?» — мисс Гленн вздрогнула и посмотрела на него испуганными глазами.
«Я знаю, о чем ты подумала», — рассмеялся Исткорт. «О призраке? Вдоль Морган-авеню с одной стороны тянется кладбище. Согласно местным поверьям, некий полицейский, погибший насильственной смертью, бродит по Морган-авеню, потому что когда-то это был его участок. Полицейский призрак. Вы представляете себе? Но сколько людей клянутся, будто видели его собственными глазами?»
«Полицейский?» — переспросила мисс Гленн и поежилась. «Но ведь на самом деле нет никаких призраков. То есть, неужели они все-таки бывают?» Она поднялась, плотнее завернулась в горностаевый палантин и бросила мужчинам: «До свидания». Таппинс актриса демонстративно игнорировала на протяжении всего разговора. Вот и теперь она даже не удостоила ее взглядом. Зато, уходя, обернулась через плечо и оценивающе посмотрела на Томми. Не успела она подойти к двери, как ей навстречу попался высокий седой мужчина с красным одутловатым лицом, который при виде ее издал удивленный возглас. Взяв ее под локоть, он вывел ее в дверь, что-то взволнованно ей рассказывая.
«Красивое создание, не правда ли?» — спросил Исткорт. «Мозги как у кролика. Говорят, что она выходит замуж за лорда Леконбери. Кстати, в дверях это он и был».
«Лично на меня он произвел довольно отталкивающее впечатление», — заметила Таппинс. Исткорт пожал плечами.
«Титул есть титул», — заявил он. «Кроме того, я бы не назвал Леконбери безнадежным бароном. Она ни в чем не будет знать отказа. Никто не знает, откуда Джильда родом, предполагая, что из какого-то места рядом со сточной канавой. Кстати, есть нечто загадочное в том, что ее занесло сюда. Насколько мне известно, остановилась она не в гостинице. Когда же я попытался выяснить, где же все-таки она остановилась, мисс Гленн тотчас же довольно грубо отмахнулась от меня, как умеет делать только она. Эх, хотел бы я знать, в чем тут дело». Он посмотрел на часы и воскликнул: «Мне пора. Был рад видеть вас обоих. Надо как-нибудь вечерком встретиться втроем в Лондоне. Пока».
С этими словами Исткорт поспешил прочь. Не успел он уйти, как к Томми и Таппинс приблизился лакей с подносом, на котором лежала записка. Адресат ее не был указан. «Это вам, сэр», — сказал он, обращаясь к Томми. «От мисс Джильды Гленн». Томми надорвал листок и с любопытством пробежал глазами текст. Внутри оказалось лишь несколько кое-как нацарапанных строк. «Я не уверена, можете ли вы мне помочь, но вы пойдете той дорогой к станции. Не могли бы вы быть у Уайт-хаус на Морган-авеню в 7:10? Искренне ваша, Джильда Гленн». Томми кивнул лакею, и тот удалился, после чего показал записку Таппинс. «Поразительно», — заявила та. «Это потому, что она до сих пор считает тебя священником?»
«Нет», — задумчиво произнес Томми. «Думаю, скорее потому, что до нее наконец дошло, что никакой я не священник. П «Привет. Это еще что такое?» Что такое оказалось молодым человеком с огненно-рыжими волосами и задиристым подбородком, на котором была старая поношенная одежда. Он вошел в зал и теперь расхаживал взад-вперед, что-то бормоча себе под нос. «Проклятье!» — заявил рыжеволосый сердито и громко. «Что тут еще скажешь? Проклятье!» Он опустился в кресло рядом с молодой парой и злобно посмотрел на них.
«Будь прокляты все женщины, вот что я скажу», — заявил он, свирепо глядя на Таппинс. «Да-да, если хотите, можете закатить скандал. Или выставить меня из отеля. Мне не привыкать. Разве мы не имеем права говорить то, что думаем? С какой стати мы должны все носить в себе, сдерживать наши чувства, улыбаться и говорить то, что говорят другие? Не хочу быть приятным и вежливым. Эх, с каким удовольствием я схватил бы кого-нибудь за горло и медленно придушил».
Он умолк. «Кого-то конкретного или любого?» — поинтересовалась Таппинс.
«Одного конкретного человека», — мрачно ответил молодой человек.
«О, как интересно», — сказала Таппинс. «Не желаете рассказать поподробнее?»
«Мое имя Рейли», — ответил рыжеволосый. «Джеймс Рейли. Возможно, вы его слышали. Я написал томик пацифистских виршей. Хорошие вещи, даже если это говорю я сам».
«Пацифистских виршей?»
«Да, почему бы и нет?» — воинственно спросил мистер Рейли.
«Что вы, я просто спросила», — поспешил успокоить его Таппинс.
«Я за мир на все времена», — с пафосом заявил мистер Рейли. «К черту войну! И женщин! Женщин! Вы видели это создание, которое только что вертелось здесь? Джильда Гленн называет она себя. Джильда Гленн. О, боже, как я боготворил эту женщину! И вот что я вам скажу. Если у нее есть сердце, то оно на моей стороне. Когда-то она любила меня, и я могу заставить ее полюбить меня вновь, если же она продаст себя этой навозной куче, этому Леконберри. Что ж, помоги ей, Господь, я убью ее своими собственными руками».
Сказав это, рыжеволосый поэт-пацифист поднялся и выбежал из зала. Томми удивленно выгнул бровь.
«Какой, однако, нервный джентльмен», — пробормотал он.
«Таппинс, по-моему, нам пора». Когда они вышли из отеля, в прохладном вечернем воздухе уже начал сгущаться туман. Следуя совету Исткорта, супруги резко свернули налево и через несколько минут подошли к повороту, обозначенному как Морган-авеню. Здесь туман был еще гуще. Мягкий и белый, он, извиваясь, плыл мимо них. Слева виднелась высокая стена кладбища, справа протянулся ряд невысоких домов. Затем дома закончились, а их место заняла высокая живая изгородь.
«Томми», — призналась Таппинс, — «мне немножко не по себе. Этот туман и тишина, как будто на целые мили вокруг, кроме нас, никого».
«Да, есть такое ощущение», — согласился Томми. «Как будто мы одни во всем мире. Это эффект тумана, потому что мы не видим, что там впереди».
Таппинс кивнула.
«Лишь наши шаги эхом отдаются по тротуару».
«Ой, что это?»
«Что именно?»
«Мне показалось, будто я услышала позади нас шаги».
«Если ты будешь себя пугать, то через минуту увидишь призрака», — мягко заметил Томми.
«Главное, не нервничай. Или ты боишься, что этот призрак-полицейский вдруг положит руку тебе на плечо?»
«Прекрати, Томми!» — взвизгнула Таппинс. «Не вкладывай мне в голову такие мысли!»
Она обернулась через плечо, всматриваясь в молочно-белый туман, который обволакивал их с головы до ног.
«Я снова их слышу!» — прошептала она. «Только теперь они впереди! Томми, только не говори, что ты их не слышишь!»
«Нет, что-то я слышу!» «Да-да, чьи-то шаги у нас за спиной. Кто-то еще идет этой же дорогой на станцию. Интересно».
Он резко остановился и замер. Таппинс негромко ахнула. Завеса тумана впереди них внезапно самым удивительным образом расступилась, и в футах 20 от них, как будто материализовавшись из тумана, появилась огромная фигура полицейского. Еще мгновение назад его там не было. Как вдруг он предстал перед ними, или, по крайней мере, так показалось их разыгравшемуся воображению. Затем туман слегка откатился назад, и за его спиной, подобно театральным декорациям, появился некий пейзаж. Внушительного роста полицейский в синей форме. Красный почтовый ящик, справа от дороги очертания белых стен дома.
«Красный, белый, синий», — проворчал Томми, прямо как на флаге.
«Пойдем, Таппинс, нам нечего бояться». Полицейский, он сумел это рассмотреть, был настоящий. Более того, он был не так уж и велик ростом, как это показалось из-за тумана. Увы, стоило им двинуться дальше, как позади них снова раздались шаги, а в следующую секунду их торопливо обогнал какой-то человек. Он свернул возле ворот к белому дому, поднялся по ступенькам и оглушительной дробью постучал в дверь медной колотушкой. Когда Томми и Таппинс дошли до того места, где, пристально глядя на него, застыл полицейский, его уже впустили в дом.
«Похоже, наш джентльмен торопится», — заметил полицейский.
Он говорил медленно и задумчиво, как будто его мыслям требовалось какое-то время, чтобы созреть.
«Такие, как он, вечно куда-то торопятся», — заметил Томми.
Полицейский медленно обернулся и подозрительно посмотрел на него.
«Это ваш знакомый?» —
резко спросил он. В его голосе явственно слышалось подозрение.
«Нет», — ответил Томми, — «но я чисто случайно знаю, кто он такой. Его имя Рейли».
«А-а-а», — протянул полицейский. «Кажется, мне пора».
«Вы не могли бы сказать нам, где находится Уайт-хаус?» — спросил у него Томми.
Констебль мотнул головой в сторону Белого дома.
«Вон он! Там живет миссис Ханикот».
Он задумался, как будто решал про себя, делиться с ними ценной информацией или лучше не стоит.
«Мнительная особа. Ей постоянно мерещатся взломщики. Вечно просит меня присмотреть за ее домом. Женщины в годах все такие».
«В годах?» — уточнил Томми. «Вы случайно не знаете, остановилась ли в доме некая молодая особа?»
«Молодая особа?» — задумчиво переспросил полицейский. «Молодая особа. Нет, боюсь, я ничего о ней не знаю».
«Томми, она могла остановиться где-то еще», — сказала Таппинс. «Или же вообще пока ее здесь нет. Она ушла всего за минуту до нас».
«А-а-а!» — внезапно воскликнул полицейский. «Теперь припоминаю, да, в ворота действительно вошла некая молодая особа. Я видел ее, когда шел по дороге. Минуты 3-4 назад».
«В горностаевой накидке?» — с волнением уточнила Таппинс.
«Да, у нее вокруг шеи был обернут какой-то кролик», — подтвердил полицейский.
Таппинс улыбнулась. Затем служитель закона пошел дальше, в ту сторону, откуда они только что пришли. Они же приготовились войти в ворота Белого дома. Внезапно внутри раздался сдавленный крик, а в следующий миг входная дверь распахнулась, и на крыльцо выбежал Джеймс Рейли. Его бледное лицо было перекошено ужасом, глаза сверкали безумием. Шатаясь как пьяный, он прошел мимо Томми и Таппинс, как будто даже не заметил их, бормоча себе под нос одну и ту же фразу.
«О боже, о боже, о боже!»
Дойдя до ворот, он схватился за столб, как будто боялся упасть. Затем, постояв немного, как будто охваченный внезапной паникой, со всех ног бросился по дороге в направлении, противоположном тому, куда ушел полицейский. Глава 12. Полицейский в тумане. Продолжение. Томми и Таппинс озадаченно посмотрели друг на друга. «Что ж», — произнес Томми, — «похоже, в доме случилось нечто такое, что до смерти перепугало нашего друга Рейли». Таппинс рассеянно провела пальцем по столбу ворот.
«Должно быть, он испачкал руку красной краской», — заметила она.
«Хм», — скептически хмыкнул Томми.
«Думаю, нам нужно поскорее зайти внутрь. Что-то здесь не то».
В дверях дома застыла горничная в белом чепце, возмущенная до такой степени, что в первую минуту не нашлась, что сказать.
«Вы когда-нибудь видели что-то в этом роде, святой отец?» —
крикнула она, пока Томми поднимался на крыльцо.
«Этот тип приходит, спрашивает про молодую леди, бросается наверх, и никаких вам «здравствуйте» или «как поживаете». Затем она кричит, как дикая кошка, что неудивительно. Бедняжка. А он сбегает вниз, причем на нем лица нет, как будто только что увидел призрака. Что бы это все значило?»
«С кем ты там разговариваешь у входной двери, Эллен?» — раздался откуда-то из коридора скрипучий женский голос.
«Хозяйка», — пояснила Эллен, хотя это было и без того понятно. Служанка отступила в сторону, и Томми оказался лицом к лицу с худой, немолодой, седовласой женщиной с колючими голубыми глазами, в пенсне и в черном платье с отделкой из стекляруса. «Миссис Ханикот?» — спросил Томми. «Я пришел проведать мисс Гленн». Миссис Ханикот смерила его пронзительным взглядом, затем пристально посмотрела на Таппенс, мысленно отмечая все мелочи в ее внешности. «Ах, вот оно что!» — сказала она. «Ну что же, тогда проходите». Она провела их по коридору в комнату в задней части дома, окна которой выходили в сад. В целом комната была довольно просторная, однако выглядела меньше своих размеров, так как до отказа была забита столами и стульями. В камине пылал огонь, рядом стояла обитая веселеньким ситцем софа, обои были в узкую серую полоску, по их верху тянулся бордюр с рисунком в розочку. Стены увешаны гравюрами и живописными полотнами. Комната эта никак не вязалась с такой роскошной особой, какой была мисс Джильда Гленн. «Садитесь», — пригласила миссис Ханикот. «Во-первых, прошу меня извинить, если я скажу, что не питаю особых симпатий к католичеству и никогда не рассчитывала увидеть в своем доме католического священника. Но если Джильда перешла в лоно римской блудницы, то лично я не вижу в этом ничего удивительного, если учесть, какую жизнь она ведет. Впрочем, могло быть и хуже. Она вообще могла не принадлежать ни к какой церкви. Я была бы лучшего мнения о католических священниках, имей они жен. Я всегда привыкла говорить то, что думаю. А чего стоят эти монастыри? Сколько в них заперто красивых девушек, и никто не знает, какова их дальнейшая судьба. Об этом даже страшно подумать». Миссис Ханикот умолкла и перевела дух. Томми не стал вставать на защиту целибата духовенства, равно как касаться других щекотливых вопросов, а сразу перешел к делу. «Насколько я понимаю, миссис Ханикот, мисс Гленн сейчас в этом доме?» «Да, скажу сразу, я этого не одобряю. Брак есть брак, а муж есть муж. Как постелишь постель, так в ней и поспишь». «Боюсь, я плохо вас понял», — растерянно произнес Томми. «Я так и подумала. Именно поэтому и пригласила вас войти. Вы можете подняться к Джильде после того, как я высказалась по этому поводу. Она пришла ко мне после всех этих лет, подумать только, и попросила меня помочь ей. Хотела, чтобы я посмотрела на этого человека и уговорила его согласиться на развод. Я ей тотчас же заявила, что не желаю иметь с этим ничего общего. Развод — это грех. Но разве я могла отказать родной сестре в крыше над головой? Нет, конечно». «Родной сестре?» — воскликнул Томми. «Да, Джильда моя родная сестра. Неужели она вам этого не сказала?» Томми смотрел на нее, разинув рот. «Невероятно. Быть того не может. Впрочем, Джильда Гленн блистает своей ангельской красотой уже много лет. Помнится, он еще маленьким мальчиком ходил на спектакли с ее участием. Так что да, такое возможно. Но какой контраст! Так вот откуда родом эта блистательная Джильда Гленн. Из добропорядочной, но отнюдь небогатой семьи. Как же хорошо она охраняет свой секрет. И все же я не могу понять одного», — сказал Томми. «Ваша сестра замужем?» «Убежала из дома и вышла замуж в 17 лет», — сухо произнесла миссис Ханикот. «За человека гораздо ниже себя. Наш отец был пастором. Боже, какой позор! Затем она бросила мужа и пошла на сцену, стала актрисой. Я за всю свою жизнь ни разу не была в театре. Я не желаю осквернять себя грехом. И вот теперь, после стольких лет, она решила развестись с мужем. Не иначе как собралась замуж за какого-нибудь толстосума. Но муж ни в какую, никаких разводов. Как только она его не уламывала, и грозила, и пыталась подкупить. Я искренне восхищена им». «А как его имя?» — внезапно спросил Томми. «Вы не поверите, но я не помню. Последний раз я слышала его 20 лет назад. Отец запретил упоминать его в нашем доме. Я отказалась обсуждать этот вопрос с Джильдой. Мое мнение ей известно, и этого достаточно». «Его звали, случайно, не Рейли?» «Может быть. Честное слово, не могу вам точно сказать. Оно начисто вылетело из моей головы. Тот, о ком я говорю, только что здесь был». «Ах, этот!» Я подумала, что он сбежал из сумасшедшего дома.
Знаете, я была в кухне, давала распоряжение Эллен. Я только что вернулась в эту комнату и как раз подумала о том, пришла ли она или нет. У нее есть свой ключ. Когда услышала ее, она на пару минут замешкалась в прихожей, после чего поднялась к себе наверх. Спустя минуты три началась эта катавасия. Я вышла в прихожую и увидела, как какой-то человек взбежал наверх. Затем наверху раздался какой-то крик, а потом снова появился этот тип. На сей раз он как безумно избежал вниз. Странные вещи творятся на этом свете. Томми встал. «Миссис Ханикот, разрешите нам тотчас же подняться наверх. Я боюсь...» «Чего именно?» «Что в вашем доме нет свежей красной краски». Миссис Ханикот недоуменно посмотрела на него. «Разумеется, нет». «Этого я и боялся», — серьезно произнес Томми. «Прошу вас, разрешите нам подняться в комнату вашей сестры». Миссис Ханикот тотчас умолкла и повела их за собой наверх. В прихожей они увидели Эллен, но та поспешила скрыться в одной из комнат. Открыв первую дверь на втором этаже, миссис Ханикот переступила порог. Томми и Таппинс вошли вслед за ней. В следующий миг миссис Ханикот вскрикнула и отшатнулась. На диване неподвижно распростерлась фигура в черном платье и горностаевом палантине. Лицо ее было нетронутым, все тоже прекрасное, бездушное, похожее на лицо спящего ребенка. На голове сбоку зияла рана, по всей видимости, оставленная каким-то тяжелым предметом, которым ей раскроили череп. Кровь все еще медленно капала на пол, но сама рана уже прекратила кровоточить. Томми от ужаса, бледный как мел, смотрел неподвижную фигуру. «Понятно», — произнес он, — «значит, он все-таки ее не задушил».
«Что вы хотите этим сказать? Кто?» — вскричала миссис Ханикот. «Она мертва?»
«О да, миссис Ханикот, она мертва. Вернее, убита. Вопрос в другом. Кем?» «Впрочем, не такой уж это сложный вопрос». Странно, несмотря на все его угрозы, крайне сомнительно, чтобы ему хватило смелости это сделать. Томми на минуту задумался, затем решительно повернулся к Таппинс.
«Будь добра, выйди из дома и приведи полицейского или, на крайний случай, позвони откуда-нибудь в участок».
Таппинс кивнула, она тоже была бледна как мел. Томми повел миссис Ханикот вниз. «Не хотелось бы, чтобы в этом деле возникла какая-нибудь ошибка», — сказал он. «Вы можете сказать, когда именно ваша сестра вошла в дом?»
«Помню», — ответила женщина. «Я как раз переводила настенные часы на 5 минут назад, как я делаю каждый вечер. Они каждый день убегают на 5 минут, но по моим наручным часам было ровно 7:08, а они идут точно, не убегают и не отстают».
Томми кивнул. Это лишь подтверждало слова полицейского. Тот видел, как женщина в белой меховой накидке вошла в ворота минуты за 3 до того момента, как к этому дому подошли они с Таппинс. Тогда он сам посмотрел на часы, отметив про себя, что опоздал к назначенной встрече всего на 1 минуту. Существовал крошечный шанс, что кто-то поджидал Джильду Глен в ее комнате. Но если это так, то человек этот должен был прятаться где-то в доме. Но ведь никто из него не выходил, за исключением Джеймса Рейли.
Томми взбежал наверх и быстро, но внимательно осмотрел помещение. Спрятаться здесь было негде. Тогда он расспросил Эллен. Сообщив ей трагическое известие, сыщик дождался, когда иссякнет поток ее стенаний и обращений к святым, после чего задал ей несколько вопросов. «Скажите, кто-нибудь заходил в дом и справлялся о мисс Глен?»
«Никто».
«Была ли она сама наверху этим вечером?»
«Да, как обычно, в 6 часов поднялась наверх задернуть шторы. Если не в 6 ровно, то в самом начале 7 часа. Как раз перед тем, как к ним ворвался, сломав колотушку, этот сумасшедший. Она бросилась вниз, чтобы открыть ему дверь. Он же явился с черными планами в сердце, будь он проклят, убийца».
Томми решил, что с него достаточно. Тем не менее, ему почему-то было жаль Рейли. Не хотелось думать о нем плохо. Но кто, кроме него, мог убить Джильду Глен? Единственный, кто был на тот момент в доме, это миссис Ханикот и Эллен. Услышав в прихожей голоса, Томми пошел посмотреть, кто это, и увидел Таппинс и полицейского, которого до этого встретил на улице. У констебля в руках был блокнот и довольно тупой карандаш, который он из-под тишка лизал. Поднявшись наверх, страж закона лишь посмотрел на жертву, добавив при этом, что не будет ничего трогать, ибо в противном случае его ждет нагоняй от инспектора. Затем он выслушал истерические всхлипы миссис Ханикот и ее сбивчивые объяснения, время от времени что-то записывая в блокнот. В целом же его присутствие оказало на нее благотворное влияние, и она успокоилась. Наконец Томми вывел его на пару минут на крыльцо, откуда он затем удалился, чтобы позвонить в управление.
«Послушайте», — сказал Томми, — «по вашим словам, вы видели, как покойная входила в ворота. Вы уверены, что она была одна?»
«Разумеется, она была одна. С нею никого не было. И между тем моментом и другим, когда вы встретили нас, никто не выходил из ворот. Ни души.
Но если бы кто-то вышел, вы увидели бы?»
«Конечно же. Но никто не вышел, лишь выбежал этот сумасшедший». Блюститель законности и правопорядка с важным видом спустился с крыльца. На белом столбе ворот по-прежнему виднелся красный отпечаток чьей-то руки. Полицейский остановился рядом.
«Явный непрофессионал», — укоризненно произнес он. «Кто же оставляет такие улики?»
С этими словами он зашагал по дороге. На следующий день после убийства Томми и Таппинс по-прежнему были в Гранд-отеле. Томми решил, что ему есть смысл снять с себя сутану. Джеймса Рейли поймали и посадили за решетку. У его адвоката, мистера Марвелла, только что состоялся долгий разговор с Томми на тему убийства.
«Я никогда не поверю, что Джеймс Рейли убийца», — просто сказал он.
«Да, он любитель кидаться угрозами, но не более того». Томми кивнул. «Когда вся энергия человека уходит в слова, ее почти не остается на действие. К сожалению, я буду одним из главных свидетелей против него. Разговор, который состоялся между нами незадолго до убийства, выставляет его не в самом выгодном свете. И все же, несмотря ни на что, он мне симпатичен. И будь еще один подозреваемый, я бы сказал, что Джеймс Рейли невиновен. А что говорит он сам?»
Адвокат поджал губы.
«Он утверждает, что нашел ее мертвой, что, разумеется, невозможно. Он цепляется за первую же ложь, которая пришла ему в голову. Потому что, случись ему говорить правду, это означало бы, что преступление совершила наша сварливая миссис Ханикот, а это уже из области фантастики. Так что остается только он. Помните, горничная?» — услышал ее крик.
«Горничная, ах, да».
Томми на минуту задумался, а затем произнес: «Какие, однако, мы доверчивые существа. Верим свидетельским показаниям, как будто это евангельская истина. Но что это на самом деле? Лишь впечатления, переданные в мозг нашими чувствами. Но что, если это ложные впечатления?» Адвокат пожал плечами. «О да, мы все знаем, что есть ненадежные свидетели, которые со временем помнят даже больше, чем в начале, причем у них и в мыслях нет кого-то обманывать. Я имею в виду не только это. Я хочу сказать, что все мы говорим то, чего на самом деле не было, и даже сами этого не замечаем. Например, и вы, и я, вне всякого сомнения, не раз говорили «принесли почту», хотя на самом деле лишь слышали двойной стук в дверь или громыхание почтового ящика. 9 раз из 10 мы были правы. Действительно, это почтальон принес почту. Но в 10-й раз... это может быть лишь уличный мальчишка, который задумал подшутить над нами. Теперь вы меня поняли?»
«В целом, да», — неуверенно протянул Марвел. «Одно непонятно, на что вы намекаете?»
«Вот как. Впрочем, я и сам не уверен, но, кажется, начинаю понимать. Это как палка. Таппинс, ты помнишь? Один ее конец всегда смотрит в одну сторону, а противоположный — в другую. Все зависит от того, за какой конец вы ее держите. Двери открываются, но они и закрываются. Люди поднимаются наверх, но они также спускаются вниз. Коробки закрываются, но они также и открываются».
«Ты это о чем?» — не поняла Таппинс.
«На самом деле все проще простого», — сказал Томми. «И тем не менее до меня это только что дошло. Откуда вы знаете, что кто-то вошел в дом? Вы слышите, как дверь открылась, а потом захлопнулась, и если вы кого-то ждете, то подумаете, что кто-то вошел. Хотя на самом деле с тем же успехом кто-то мог выйти из дома».
«Но ведь мисс Гленн не выходила из дома?»
«Нет, и мы точно это знаем.
вышел кто-то другой. Убийца.
Тогда как же она вошла?
Она вошла в тот момент, когда миссис Ханникотт на кухне разговаривала с Эллен. Они не слышали, как она вошла. Миссис Ханникотт вернулась в гостиную, задумалась о том, пришла ли сестра, и начала поправлять стрелки часов. В следующий миг она услышала, как Джильда вошла и зашагала вверх по лестнице.
И что это было?
Ну, эти шаги вверх по лестнице. Это была Эллен. Она поднялась наверх, чтобы задернуть шторы. Помнишь, миссис Ханникотт сказала, что ее сестра перед тем, как подняться к себе, на минуту замешкалась? Эта пауза — то самое время, какое потребовалось Эллен для того, чтобы выйти из кухни в прихожую. Она на секунду разминулась с убийцей. «Но Томми!» — воскликнула Таппинс. «А крик?» — это кричал Джеймс Рейли. «Кстати, ты заметила, какой высокий у него голос? В момент эмоционального напряжения многие мужчины кричат женскими голосами. Но убийца! Мы бы его увидели?»
«А мы его видели. Мы даже разговаривали с ним. Ты помнишь, как внезапно появился полицейский?
Это потому, что он вышел из ворот, а в тот момент туман слегка рассеялся. Помнишь, мы с тобой даже вздрогнули от испуга? В конце концов, хотя мы никогда об этом не задумываемся, полицейские такие же люди, как и все мы. Они любят, они ненавидят, они женятся. Думаю, Джильда Гленн внезапно встретила у ворот своего мужа и привела его в дом, чтобы уломать его дать ей развод. Вспомним и то, что, в отличие от Рейли, у него не было времени выплеснуть свои эмоции. Он пришел в ярость, а в руке, как назло, оказалась дубинка.